Первая тема – это книга Гузери. Вторая тема – это сделать синхронизацию между мировой историей и еврейской историей, понять, что когда происходит, так, в какое время, какие мировые события играют роль в том, что происходит с евреями и так далее. Вот я сейчас, когда книгу Кузари найду, то мне начну, мне придется с этой синхронизации немножко начать, потому что очень трудно понять саму идею этой книги, не понимая время Раби Иуда. Вот, теперь мы будем учить ее внутри, но сделаем небольшое отступление. Значит, Раби Иуда Алави жил в Испании в XI-XII веке и был врачом, величайшим поэтом и одновременно огромным мудрецом и философом. На протяжении его жизни происходит со всем еврейским народом три очень драматических события. То есть они происходят в мировом плане, но они очень сильно влияют на евреев. Первое. Испания в свое время была чисто мусульманским государством. Так вот, начинается то, что в мировой истории называют реконкистой. То есть завоевание христианами Испании, надо сказать так, до возникновения ислама Сфарад, Испания, это христианская страна. Мусульманам удается полностью выгнать христиан за Пиренеи, за горы. И вот с Пиренеев начинается спуск в Испанию. Теперь, если мусульмане в этот период к евреям относятся, я не скажу, с любовью и так далее, но, по крайней мере, очень терпимо, средневековое христианство крайне нетерпимо к евреям. Второе. На протяжении своей жизни Раби Иуда Алави сталкивается с тем, что из Европы приходят слухи про первый крестовой поход, который, как известно, прошелся по еврейским общинам Франции и Германии и практически полностью уничтожили эти общины. Раши, например, его семья и он сам спаслись от этого, но он упоминает, что вокруг евреи были жертвами крестового похода. Событие третье. С юга в Испанию и в другие арабские страны вторгается секта, никогда в жизни правильно не выговорил, мухаммединов, то есть очень крайние исламисты, которые... Я, значит, делаю одно короткое объяснение. В исламе, в общем, ислам делится на две группы. На те, которые терпимы к народам книги, что значит книга Танах, то есть христианам и к евреям, и тем, которые считают, что народы книги имеют право существования под защитой ислама, и более крайние секты, которые считают, что нужно вести священную войну, пока все, кто не мусульмане, либо будут уничтожены, либо примут на себя ислам. Теперь человек, который видит три такие я бы сказала, просто революции, так? И ощущает, насколько это все влияет на еврейский народ. И все время идет речь о религиозных преследованиях. Видит необходимость уверить евреев в своей вере. Каким образом это делается? Он пишет книгу «Кузари», которая называется, это мы ее называем «Кузари», а он ее называет «Сефератан чувот летанот негед гадата мушпелы вегаваят раиот легаганалая». Книга ответов на утверждение против униженной религии и приведение доказательств для того, чтобы защитить. Теперь, каким методом он пишет эту книгу? Тем, который был очень-очень принят у христиан, ну и у мусульман тоже, религиозный диспут. Так? То есть это просто такая традиция, идет все время диспут на тему о религиях. Выбираются какие-то точки, представитель каждой религии объясняет свое мнение. В официальных диспутах положение евреев было очень неважное, потому что им запрещалось говорить какие-то вещи вообще против властвующей религии. Они могли только защищать себя от обвинений. В книге это по-другому ты можешь описать свои мысли. Так вот, на чем он строит? Значит, примерно за 100 лет до его рождения главным вазиром султана был Раби Шмуэль Ганагит, так, тоже большой еврейский мудрец, поэт, между прочим, наверное, единственный еврей древних времен, который был прославлен как полководец, так, очень удачно. И одновременно. И он был правой рукой султана в свое время. Так вот, он вел переписку с Хазарией. Так? А Хазары в то время были колоссальной торговой державой. Так? В районе Каспийского моря. И, значит, в результате этой переписки выяснилось, что там, ну, сегодня есть много споров, или только элита приняла иудаизм, или это действительно было государственной религией, видимо, нет, потому что в археологических раскопках находят все буквально. Но что это было главенствующей религией, что хазарская аристократия приняла иудаизм, это сохранились документы от этой переписки и так далее. Теперь он берет эту историю и на базе этой истории строит книгу. Конечно, то, что тут говорится, это не действительный диспут между царем, хазарским царем и представителем всяких религий, но он вкладывает в уста хахама, мудреца, то, что те доказательства иудаизма, которые он хочет привести. Теперь это по сегодняшний день считается одна из самых серьезных философских книг о иудаизме, потому что она построена, как бы это сказать, его, он нигде не нарушает собственную внутреннюю логику. В тот момент, что мы идем с его представлением, так, Это то, что называют, он отвечает на все вопросы, его не может, и невозможно понять на каком-то прорыве логики, ошибках и так далее. Теперь книга непростая. Мы ее сегодня начинаем, и мы пойдем в том темпе, в котором пойдем. Так?
Я пускаю, но сейчас обеспечить больше книг и футболок. У меня есть дома.
У меня нету русского перевода. Это я сразу говорю. То есть я ее читаю на иврите, и я буду ее переводить. Так. Его вступление. Шаол шануль шалуни ватанот вэлэчувот. Ашерити негетану пэн шалахоким авдаты. Спросили меня, как я могу, так сказать, опровергнуть тех, кто выступает против иудаизма. И он их делит на две группы. Собственно говоря, даже на три. Те, которые последователи философии, как она в Средневековье, в основном Аристотелева философия, тем, кто последователи других религий, и те, кто ими бен миним бен мибне Исраэль, с теми, кто отрицает иудаизм такой, как он есть, в данном случае между нами мальчиками он имеет в виду секту Коран, так, которая тогда очень-очень сильна. Ванискарат и маша шабат и лифней зман, таанот шетаан хабер лифней кэрбам от шана, Пивней Мелеха Козыря. Таанот алпиен кибел ха-Мелех дата иудим, кмоше давар мефурсам, вкмоше ускар бесефер бесифрей дибрея. Значит, он вспомнил, то есть он предпочитает это демонстрировать как исторический факт, но понятно, что этой беседы между хавер тут не товарищ, а мудрец, так? Как он отвечал царю Хазаров, когда он был приглашен на дискуссию? Хавер – это член, так? Мы любим говорить фразу «Кол Исраэль хаверим», так? Но у этой фразы есть галахический смысл. Во времена храма все, кто соблюдали Тора, повседневная жизнь, и ели Тора, и дома делись Тора, так, то есть это нужно было постоянно следить, не соприкасаться с трупом чего-нибудь и проходить регулярное очищение миквы. Все, кто это соблюдал, были хавери. И они могли есть один у другого, а те, кто считались амэрацион, безграмотными, которые не знали, как эти правила соблюдать, они были группа шела амэрацион. Так вот, на празднике кол Исраэль хаверим, так как все приходили в Иерусалим и все тавлу, микве, все проходили очищение, то все ели у всех. Окей. Так вот, хавер – это человек с знаниями, принадлежащий группе людей, у которых, так сказать, серьезные знания в иудаизме и так далее. То А дальше идет знаменитая легенда, и ее я как раз нам сэкономлю на иврите. Значит, Мелех Кузар тех времен, Болан, был очень-очень глубоко религиозным человеком. Он строил храмы и приносил жертвы, и делал все, чтобы служить хазарским богам. Так? И он стал видеть сон, который все время повторяется. И главная фраза этого сна, вот она перед нами. Каванатха рацуя бейне элоха, авар маасеха ино рацу. Твои каваноты, они замечательные, но твои действия, они неправильные. Он умножил жертвы, он построил еще храмы, и он стал видеть этот сон все чаще и чаще. И он начинает понимать, что ему нужно разобраться, что же он делает неправильно, и приглашает к себе, он решает пригласить к себе троих и выбрать, какой путь ему понравится. Одного философа, одного христианина, одного мусульманина. А евреев он решает не приглашать вообще, потому что не может же быть, чтобы настолько униженная религия и народ, который так преследует, мог бы сказать что-то умное и правильное. То есть он начинает с полного отрицания иудаизма. В отношении остальных вещей у него есть вопрос. То, и вот многое из того, что говорил тогда Хавер, совпадает с моими взглядами. То есть он скрывается за личностью того мудреца. И я для себя решил, что я запишу все, что он тогда говорит. То первым он обращается к философу и спрашивает его, во что он верит. То амарло апилос элока эйн лайфанав лорацон велосима. Кигуит барах, меромам меал кол рацион ве акавана. Шегарей акавана мора, ал йот амехавен хапец бедабар, ахасер ло. Верак бебох хевцо ягия лешлемут. Векол од ло явозе ахисарон бейно омен. Не может быть, чтобы у Бога были какие-то желания. Потому что желания свидетельствуют о том, что мне чего-то не хватает. Так? И только когда мое желание исполнится, только тогда я буду чувствовать себя цельным, целым. Так как мы не можем сказать, что Богу он... ешут, как говорят на иврите, нечто, чему чего-то не хватает. Мы говорим про Всевышнего как прошлому, то есть все в нем, он везде и все в нем, то не может быть, что он что-то хочет. Так? И не может быть, что ему что-то нужно. На что так вошла? Илой Нишмат Александра Авраам Шалом Бен Цион Илой Нишмато Намшихника. То продолжим. Вехен מרומא הוא האלוקה, לדעת הפילוסופים, מעל ידיעת הפרטים, כי הפרטים משתנים מרגע לרגע, אולם בידיעת האלוקה לא ייתכן כל שינוי. Так что ему мешает сказать, что Всевышний может знать какие-то детали? Потому что мы все, так сказать, мелочные вещи в нашем мире, они постоянно меняются. И тем, что мы что-то узнаем, у нас есть какой-то духовный рост и продвижение. Вот если до вчера мы не слышали про Рабби Шмуэля Нагида, сейчас, когда мы про это услышали, мы о нем узнали, мы уже немножко другие люди. Еще непонятно, как на нас повлияет, но мы узнали что-то. Так вот, не может быть, чтобы Бог мог изменяться, это нечто совершенное по самому определению, что такое Бог. Так поэтому все, что происходит вокруг, его вообще никак не интересует и к нему не имеет никакого отношения.
Вообще все, что происходит, это детали, мелочи.
Он стремится сказать, что нет такого понятия ашгаха прати. То есть, с точки зрения философа, мы это еще разберем, Бог – это что-то статичное, что существует, и от этого существует все остальное. Но он ни во что не вмешивается, ничем не интересуется. Вот мы это читаем. Немца же энгай лука макиротха, век алахат кама векама, ино йодеа кабанатха вемаасеха, веколшикен ино шоме атфилатеха, вело роэтну атеха. То есть, что он ему говорит, весь твой сон – это одна сплошная глупость. Всевышнему абсолютно все равно, что ты делаешь, что ты думаешь, он не имеет к этому никакого отношения. Теперь, что ему мешает сказать, что Бог все знает? Потому что мы тогда попадаем в парадокс, с которым нам всего на свете тяжелее, то, что знание Всевышнего не отрицает нашу свободу выбора. Теперь то, что есть свобода выбора, философ это принимает, потому что это факт по жизни. Я могу выбрать, какой чай я хочу пить, так зеленый или черный. Отрицать, что у меня есть свобода выбора, надо быть абсолютно ненормальным человеком. Так? Так если Бог знает, что я выберу, так как я могу выбирать, это уже не мой свободный выбор. А если он вообще ничего не знает, и его это не интересует, сохраняется свобода выбора по философу. Поэтому, так
это
сказать...
Это неравнительно.
Что?
Неравнительно.
Окей. Вимовна йомруга философим ки элоким параха эн мамарам зеки имал дыраха шала. Если они скажут, что Всевышний он говорит, создал тебя, но вообще создал мир, так, то это только оборот речи. Потому что создал, когда мы говорим создал, это что-то сознательное, а тут не было никакого сознательного процесса. Ки элока гумнам илата илот, бейдавут кол небра, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוקה נדהבה. טויס, Всевышний является высшей причиной творения. Это та сила, которая создала мир, да? Но не в понятии создать сознательно каким-то решением, а самим своим существованием. Так? Он является причиной того, что это существует. Ну, скажем, вот сейчас в комнате есть свет, наша лампочка же не сделала ничего для того, чтобы этот свет был. Так? Она сама по себе, то есть, потому что она включена в сеть, но она дает свет. Она является илата илот, причиной причин того, что тут есть свет, не делая для этого абсолютно никакого усилия.
Это была общая позиция философов того времени?
И центральная позиция философа.
То есть у них же тоже были споры на эту тему?
Естественно. Так? Но он идет. Значит, он из тех философов, которые считают, что «Миолам лобара гайлока адам ки гаолам кадмон», то есть мир существовал всегда, без того, чтобы понадобилось в нем что-то творить. Само существование Бога обеспечивало существование мира.
То есть и человек всегда существовал?
По мнению философов, да, нет начальной точки.
Да, но это значит, что как бы мир и Всевышний с какой-то начальной точки времени как бы получились вместе или... Что
нет,
мир обуславливает Всевышнего или Всевышний обуславливает мир?
Они взаимосвязаны. Это некая сила, которая самим своим существованием обеспечивает существование мира. То есть...
То есть у них нет понятия, что любой физический предмет, будь то мир или чашка,
должны быть сделаны кем-то.
У них начальная точка времени существования.
Совершенно верно. Тогдашняя...
Физический мир?
Девочки, нет. Дорогие, простите. Это мы сегодня все остались такие умные, потому что теория Великого Взрыва говорит о начальной точке. Так?
Мне кажется, это в принципе понятно, что
земля,
травка, они, у них есть какие-то процессы.
Так вот, нет, это совсем не было понятно. Скажем так, научное мышление до последних десятилетий говорило именно это. Вселенная была всегда, нет начальной точки. И на этом уровне они все вполне готовы были мириться с присутствием Бога, потому что он, собственно говоря, не играет никакой роли. Так? То есть...
Не играет никакой роли. Не,
нахуй,
это у них у всех.
Окей.
Потом они стали спорить вообще
создать. Так вот, создан ли мир или он... Все, кто верят в Великий Взрыв, не обязательно верят в то, что Бог сделал этот Великий Взрыв. Но сегодня есть теория, что на какой-то момент есть, так сказать, взрыв материи, энергия превращается в материю. Я сформулирую это так. А до этого это не было. Материя существовала вечно. Или, как любил говорить мой отец, можно, так сказать, материалистическая теория, это очень просто. Откройте Рамбама, и везде, где Рамбам говорит «Элоким», вставьте слово «материя». Все, с этого момента все работает. Так? То есть материя, это вот оно само по себе существует, а философы готовы принять, что оно существует не само по себе, потому что есть некая духовная сила, что она, по их определениям, это и есть Элоким, который обеспечивает существование материи. Окей. Не азумела, но лад коладам, не адам шикадам. Вурукаву бот, сурот бетхунот, мизгиот умитот, умиавиву мимо, мишар кроба. То есть человек поколение за поколением рождается один от другого, и каким он будет, зависит от того, из чего он будет составлен, то есть от его наследственности, но этого недостаточно. Ваихуйот атлуйот баклиму баэрцамулэдит вбамазоноту бмаим убекохот агалгалим вкувцот акохавим вмазалот кфима амадам бмарех. То есть человек таков, как он, под влиянием внешних и внутренних сил. Есть его наследственность, есть влияние сил природы на него. Он верит, это совершенно ясно, в астрономию и в астрологию, и на этом он строит, так сказать, то, каким будет человек, это зависит от того, в какой час, под какой звездой он родился и так далее. Что?
Пошная материя.
Нахуй?
Даже весь рухнивец, который есть, мы тоже превратим в материю.
Обратите, вы очень правильно говорите, потому что, посмотрите, вся эта теория полностью вытесняет присутствие души у человека. Гакол мимо сиба решена, ахлох митух кавана ашерла. То есть есть какая-то духовная сила, которая является причиной существования всего. Но у этой силы не было никаких намерений, нет никаких намерений что-то делать для существования. Ким алдерех ацилу, то теперь, дорогие ацилу, тут все, кто знают слово аристократия, пожалуйста, не путайте. Леха ацил самхует, это вручить кому-то право делать так. Да? Так вот, мин гасиба решена наелца с ним до сибашния, а в мизу наелцу азибота, шлишит варвит, как не тхайву кола сибот вамысовым, и в как не шталше лукше, там к може, там оце, вот там лефанта. То есть эта энергия мировая создала некий мир, а дальше все силы влияли одна на другую в какой-то последовательности. Так? И эта последовательность, одно переходит в другое, и таким образом все развивается.
Знаете, пока не снежный полетит, цепочка
только вот понимает. Машинка
не
мешает? Кто?
Не, она сейчас прекратила. Она сейчас
Вы хьюзы, кадмон, гук, и шем, ши, а сиба, ришона, кадмон, иди, и вен, ришона. И вот это вот одно вытекает из другого, так было всегда, нету точки какого-то начала. И таким образом вот эта вот духовная энергия, которая поддерживает существование Вселенной, она тоже была всегда, и нет у нее никакого начала.
Как бы просто сгусток энергии, по большому счету. Последний. Нет, я имею в виду Всевышний, как бы, ну.
Всевышний – это некая энергия духовного характера, потому что мы не можем и продемонстрировать, как она действует, но это все, что есть. Так?
Причем тут активно?
Лаотил – это каждая из этих причин как бы передает следующий право действия и влияния. Так? То есть, я не думаю, что они это тогда знали, но если мы возьмем круговорот воды в природе, нужно, чтобы были моря и океаны, из которых вода превратится в пар, поднимется вверх и опустится дождем. Так? То есть море передало свою способность, так сказать, испарять воду. Пар вошел в облака, облака спустили дождь. Никто из них в этом сознательно не участвовал.
Я когда была маленькая, первый раз пришла домой с мамой, и папа заявила, что есть Бог. Мне было 3,5 где-то. Вот он меня за шкирку вытащил на балкон и показывал, плюнул на перила, спичка это поджигала, объяснял мне круговорот воды в природе. Потому что я ему сказала, что дождь это когда Бог моется. Да. Далеко ушли.
Еще на несколько
минут.
Может, штору вам сделать так, чтобы вам...
О, вот это хорошая идея, спасибо. Нет, вот так уже. Что? Но тем не менее, мы же знаем, что все-таки люди разные, и у человека должен быть какой-то духовный. Выгины, леколахад меньше, мишея олам, ешь сиботам идиоту, то лидей шламуту. То есть причины, которые влияют на каждого человека, чтобы он достиг то, что для него является высшей меркой. Миши кадмуло, вкол сиботав, эйлу, наса шелем. У Миши локоть мулокулам не шархасер. То есть, если у него есть все благоприятные условия для того, чтобы развиться и подняться на высокий духовный уровень, то он разовьется и поднимется. А если ему с самого начала не хватало таких условий, то он, конечно, не дойдет до такого уровня. Например, Бен Куш Ламаша Лоис Пика Лога Ханато Ки им Лекабалата Цурай Ношит Вадибор Батахлитах и Сарон. Так, то есть ясно, что там Бен Куш это негр простыми терминами, так они к ним относились как очень примитивным существам. Так сказать, обстоятельства, в которых он находился, страна, в которой он живет, климатические условия, природные условия, все, что смогли эти дикари. Тут слова дикарь нет, но я им пользуюсь, достичь это, что они их внешний вид людей, и что они могут разговаривать между собой, делать какие-то вещи. Но с другой стороны, Векеногдога философ, то есть философ – это вершина человечества. Гухну лотхунот, алпиген тигена логам, а лота мизгиот, веамусриот, весихлиот, веамасиот, было их сармы умам не нашли. То есть так как философ находится в среде, где он получил все необходимое для того, чтобы его разум и его качества развились бы самым лучшим образом, то вот он дошел до вершины того, чего человек может дойти. Кстати, если вы считаете, что в наших университетах думают по-другому, то советую познакомиться с этой публикой. Они абсолютно убеждены, что они пик эволюции, безусловно. А да, но все-таки, в отличие от наших профессоров, он все-таки считает, что человек должен делать с собой какую-то работу. То есть, а Вальгама философ, эйна малота эйну немцы от Боба решенаки им быкох. То есть, самого, даже у философа, все эти великие достоинства находятся только потенциально. Так? Вылышем хоцатана лапуал, закугу лилимуд улеймуна, адшит игуале ахана лифи малата, им лишлемут о лихисарон, о лимадригот бейнаем работ миспор. То есть человек получает все эти замечательные качества как потенциал.
А кто но... получает? Просто получает.
Да, нет.
Да, да. От всего того, что написал до этого.
Он получает это от природно, от тех обстоятельств, в которых он родился, жил и так далее.
То есть, это понятие философа может быть не любовь.
Совершенно верно.
Но негр не может.
Да, тут не только негр. Смотрите, негр выбирается как пример человека, низменные условия рождения и существования которого не позволяют ему вообще знать что-то больше, чем какой-то минимум необходимый для существования. Но философы, они всегда элитисты, которые, так сказать, простых людей вообще рассматривают как быдло. Так это здесь очень-очень ощущается. Но он говорит о воспитании, о развитии, о учебе. И говорит, что насколько человек будет над этим работать, настолько его потенциал проявит. Потому что, конечно, совершенно ясно, что у философов может вырасти ребенок, который совершенно не на самом высоком уровне, если не развить его эти качества.
О. Да, но неужели у них не было каких-нибудь философов, которые, грубо говоря, вот пользуясь уже упомянутым, негры, то есть как бы они родились, в каких условиях?
Во-первых, это...
Ну, то есть конкретно темнокожих людей они, наверное, в принципе, в жизни не видели.
Видели как рабов.
Видели как рабов?
То есть была уже развита работорговля, да еще
понятно,
как.
Вопрос, что сколько далеко они...
Смотрите, я скажу такую вещь. Во-первых, вообще у всех представителей белой расы было четкое и ясное убеждение, что бные куши, они с самого начала... Народ примитивный из-за проклятия Хама, так и они не могут развиться так высоко, как человек, который рос в белой среде. скажем так. Но дело не только в этом. Дело в том, что вообще философия тех времен делит людей с самого начала на более высоких по своему созданию, так, и как более это, низких. Так, то есть, я сейчас это совершенно не о расах сейчас речь, это придет примерно через 1000 лет, когда это будет расовая теория. А речь идет о том, что люди, они с точки зрения философа, не с точки зрения людей, которые верят в то, что человек, он сотворен Богом, с точки зрения философа, у них с самого начала плохие данные для того, чтобы развиться. Как он говорит, развитие человека зависит от тех обстоятельств.
Да, значит, что как бы он же философ, который крутится среди философов.
Совершенно верно.
То есть у них там вот эта элита, в которую они, по сути, даже не допускают человека, который может быть головой намного выше, просто языком...
Девочки, простите, а чем это отличается от того, что происходит сегодня?
Нет, вот сегодня как раз может человек абсолютно из любого места научиться и попасть.
Ага, например, в израильской армии до командных позиций, если он, скажем, им кипа с рука. Да. Сразу ясно, что они примитивные. И это говорится весьма четко. Или вот у нас еще одно элитистическое учреждение, наш Верховный суд. И когда объясняли судьям, что все-таки приличия ради в стране, где 50% сфардского населения, надо было бы иметь побольше сфардов в Верховном суде, ответили, нет, подходящий, по уровню нет дотяги. То есть это очень удобно видеть себя элитой, которой другие не могут и приблизиться. И все эти элиты это подчеркивают своим отношением к кругам, которые стоят ниже них в любом обществе, в любой кругу. А теперь прошу. Собственно говоря, я под... что там с часами? Не-не. Дело не в этом. Я спрашиваю, продолжать или остановиться тут, но мы уже тогда сегодня до истории не доберемся.
Нет, слава, как бы вопрос такой. Мы сейчас идем в историю и мы продолжаем все проходить.
А, мы каждый урок и то задеваем.
Да, будем брать по...
полтора часа, которые здесь
нет. Да нет, давайте уже 15 минут осталось. Есть смысл?
Вот и я там, думаю, что никуда...
Нет, полтора часа,
да. То. Вода машала. Вот это важно. Адама шалем и дабек бо мэйн ор элоки аникра бшем хасехел апоэл. Бо и хабер хасехел анифал шел адам и хабрут шел и мазгут ад ашер ире адам агу эт ацмо ки илу гу хасехел апоэл. То есть вот этот вот человек, который развит полностью, он будет светочем разума. И до такой степени он будет пропитан светом разума, что он вообще будет видеть себя как проявление этого света в мире. Так? И не будет себя ощущать, так сказать, человеком на том человеческом уровне, на котором мы находимся, вершина человеческого достижения. В Оташа Ягил Кила, Брацанила, Мар Вераб, Шела Иша Рула Мадрига, Шеба Ясурак, это Масима Шламим, Бьютер, Безманима, Нихоним, Бьютер, Убдрахима, то вот Бьютер. Киилу Насу и Барав, Килим, Лесехел, Апоев. Лога сехала Юлия Ганифал Боми Штамеш Лифней. То есть, когда человек настолько является светочем разума, все его действия, они правильные как бы сами по себе. Обратите внимание, что тут отсутствует. У этого человека нет никакого яйцера гора. То есть, у него не будет никакой внутренней борьбы с стремлением сделать что-то неправильно, так? Никаких неправильных желаний. Он будет являться проявлением вот такой вот сплошной духовности, поскольку он достиг настолько высокого духовного уровня разума, что его все органы будут действовать правильно. То есть, грубо говоря, его руки никогда не полезут воровать что-то, ноги его не поведут туда, где не надо ходить, глаза его не увидят какие-то вещи, которые не надо видеть и так далее.
У нас это тоже как бы, мы должны отдать себе свободу выбора Всевышнего, это то, что написано Торат Моше, только он описывает немножечко такими лохом. Но как бы это идеально...
Абсолютно согласна, но этот идеал достигает в постоянной борьбе с Ецар-Ара. И если мы уже вышли на то, что ты говоришь, то давайте вспомним, что говорит Моше Рабейну, так, когда он обращается к евреям перед смертью. «Вема ашем лукеха дореш мимха киим лалехат бадерах атов лазот яшар бейнам». Я не утверждаю, что я цитирую слово в слово. Вот все толкователи спрашивают, это сказано так, как будто это какая-то мелочь. Делать все, что Всевышний хочет, это так, как надо, это мелочь. И отвечают для Моше Рабейну, ну да. То есть идеал такого человека, но его путь совершенствования, он ни в коем случае не через ум человеческий, который в результате учебы, мышления и так далее превратится вот в эту вот вершину, а тем, что он делает действия, которые, только действия, которые приказал Всевышний. Поэтому два совершенно разных пути, потому что философ говорит, твои моральные действия зависят от вершин разума, до которых ты дойдешь. А я не знаю, ли это исторический факт или исторический анекдот, так сказать, сам основатель системы, в смысле Аристотель, есть знаменитая история, что когда его нашли после пьянки, валяющимся в своей рвоте, и, видимо, там и какая-нибудь женщина легкого поведения крутилась и так далее, то ученики взвыли: «Учитель, Как такое может быть? Он ответил, когда я пьяный, я не арестован. Так вот, нет никакой возможности, что мы расскажем подобную историю в какой-то ситуации про Рамбама. Я до Моше Рабейну не добираюсь. Так, потому что понять, кем был Моше Рабейну, мы не можем вообще. А вот кем был Рамбам, кстати, философ и элитист, который тоже считает, что человек должен развивать свой разум за счет инстинктов, за счет всего, так, но как по тому пути, который указывает Бог, не своим разумом. Так вот, я не могу вообразить... Нет свидетельств, что Рамбам падал с ступеньки быть Рамбамом. Так не осталось таких историй для человека.
То есть не идеализирует разум.
Совершенно верно. И я уже не хочу говорить, что мы видели, куда это разум следует. Может привести, об этом я вообще не хочу говорить. Но философия говорит, что высшая цель человека – это достижение той степени разума, при которой его поведение само собой станет правильным во всем. То. И это Сехела поэл, так это не разум, нифал, как он его называет, разум человека, которым он пользуется раньше, когда он ищет свой правильный путь. Вы моца помимо ходот, вы помимо работ ломагия ладераха и ладехона. В Илу Атам, Моца, эту вот дорогу всегда, у Моца вот это. Мадригазу и тахлит шалма шеха адама шалэм мэкавэла агия элав, ахарэй ашер тидхар титагэр нафшо минагаспекон, вэтасиг эти идията дварим лэфи амитута. То есть, когда вот человек поймет все на самую величайшую глубину, тогда он придет в Мадригата Сехар Апой. Как это Сеханы, что малый малах? В этом отце бы Мадрига хан билват ламата Мишела Гаруха. Я не дал мне ногу. Алло, и мадригата сехала поэр. Так, то есть таким образом человек станет похожим на ангела и окажется всего на одну ступеньку ниже настоящих ангелов, у которых нет никакого тела, не вдал ни ногу.
Кто они вообще?
Они. Очень
хорошо.
Ефе. Ангелы – это те силы, которые вот они у нас. У Амалаях. Ашер мадрегатон и мухарак мишел Амалахам и муне алгалгала и аяреах. Ва Амалахим хем асхалим анивделим минахомер. То есть все, что действует в природе, оно действует в результате того, что есть некие духовные силы, которые являются причиной этого действия.
Мне всегда нравилось, что они как это адрога, и должен они туда уходили. Первый философ считает, что смешно создание, и он один как-то.
Поработал и передал.
А потом то, что он в него не вмешивается. А потом еще то, что он его не создал, а просто с тобой обуславливает. Но ангелы еще немножечко сдержались у них.
Так ангелы это, скажем так, это местные духу.
То есть получается, что они считают, что мир, в принципе, который обуславливает свое существование, существование Всевышнего обуславливает этот мир, существование. Но существование это как бы не движение видимо. А движение и что-то, что запускается в мире, оно обуславливается тем, что есть какие-то ангелы, которые это дело
Дополнительные силы.
запускают.
Нахор Галгалим уже
Всевышний
это
не имеет
принял.
никакого отношения, ни в коем случае не перепутайте.
Они и сами, эти силы, они тоже, как и Бог, так, они не специально это делают.
Так тем, что они существуют,
Существуют, они
нет,
приводят весь
да.
мир в действие. Это такой мотор всего существующего.
Нет, это Делик, мотор он как бы работает.
Ага.
Это Всевышний.
Да.
Это Делик,
А
если
это уже
что-то
согласна,
Делик.
готова принять.
А Делик убрать, так мотор не работает.
И вот, пожалуйста. Вегамалахима, гема, схалима, нивдалим минахомер. Кадмоним касиба ришона, вело иру кильон леолам. Так? То есть это силы, которые существовали всегда, так? Точно так же, как и божественная сила, и они никогда не закончатся, эти силы. Это там шахта подает уголь все время, и оно работает
Вечные эти
и
самые, вечные двигатели.
И когда объединится душа вот этого нашего совершенного человека и Маасехель а-Поэл, не почувствует человек, что исчезнет его тело и его органы, в тот момент, что он придет к этому объединению, заслужит душа его, даже когда он еще жив, что он войдет в общество, и он тут перечисляет имена великих философов, с вашего разрешения, я начну с третьего, потому что два мне вообще ничего не говорят. Сократ и Аплатон и Аристотель. Потому что он и они, когда они поднялись вот на эту высокую ступеньку, они стали одним и Масехой Апалдоем. И это то, что любят называть рацион Элоким. То есть для него рацион Элоким это способность человека дойти до самого высокого философского уровня.
Это что вы тема не берут как просто природу.
Так, то и тут он дает указания царю Кузара, но это мы уже в следующий раз разберемся, как он ему говорит, что он должен сделать для того, чтобы, так сказать, быть удовлетворенным духовно и подняться на высокий духовный. На что я сразу говорю, не нужно спойлера. Царь Кузар скажет, все это хорошо, но в моем сне я видел, что требуется действие.